Успенского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса.
В деле о покушении на генерала разведки ФСБ видит польский след, но биография задержанных ведет обратно в ФСБ. Это 20-е известное покушение на российского генерала. Его стиль отличается от предыдущих. Разбираем улики и изучаем основные версии. Действующие и бывшие сотрудники западных спецслужб сомневаются, что за покушением на генерала Алексеева стоит Украина, пишет «Вашингтон-Пост». Атаковать Алексеева, пока его прямой начальник ведет переговоры в Абу-Даби, значит злить администрацию Трампа, приводит издание слова одного из собеседников.
В очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования.
О попытке сорвать переговоры говорил министр иностранных дел России в день покушения. Однако публичная информация о подозреваемых указывает на связь одного из них с Федеральной службой безопасности. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы рассмотрим основные версии покушения на генерала Алексеева, и начнем мы с последних подробностей.
ФСБ официально заявило, что покушение на генерала Владимира Алексеева совершено по заданию СБУ. Оно произошло 6 февраля. Неизвестный выстрелил несколько раз в первого замглавы ГРУ в подъезде его дома в Москве. Алексеев был госпитализирован. В покушении ФСБ подозревает 66-летнего Любомира Корбу и 67-летнего Виктора Васина. По версии следствия, указание о ликвидации Алексеева поступило в декабре. Подозреваемому Васину ФСБ дала такую характеристику в своем официальном пресс-релизе.
Васин является сторонником Международного фонда борьбы с коррупцией, признанного террористической организацией. Он принимал участие в протестных акциях в городе Москве, регистрировался на сайтах умного голосования и штаба Навального, а также размещал в социальных сетях публикации против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя Левого фронта Сергея Удальцова.
Задержанные дали признательные показания на камеру. Однако еще за день до публикации видео журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что Виктор Васин работал в созданной ФСБ компании, занимающейся криптографической защитой и средствами связи.
По крайней мере, до августа 2025 года Виктор Васин работал главным экспертом в научно-производительном центре «Атлас», созданном ФСБ и ныне входящем в состав военно-промышленного гиганта «Ростех».
Эти данные подтверждают важные истории, получившие доступ к трудовой книжке Васина. По информации издания, Васин работал в «Атласе», ведущим специалистом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Он выпускник филиала военной академии имени Буденного, прописан в закрытом военном городке Ногинске-9. В одном из найденных журналистами резюме указывал, что служил начальником штаба полка и начальником станции спутниковой связи. Его сын также офицер российской армии. ФСБ умалчивает о связи Васина с разведкой и называет его лишь сторонником фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, резюмирует важные истории. Журналист-инсайдер Сергей Канев на своей странице в Фейсбуке написал, что изучил биллинг телефонных звонков генерала Алексеева.
Он постоянно названивал бухгалтеру добровольческого корпуса князь Владимир Илье Барила, начальнику академии ПВО Глебу Еремину, военному атташе в Монголии Павлу Петрунину, начальнику главного ракетного артиллерийского управления Минобороны Николаю Паршину, начальнику управления психологических операций ГРУ за рубежом Александру Старунскому, криминальному авторитету из Самары Александру Семенюку, некоему Хадсону из Дели и куча шишек из ГРУ и Минобороны.
Также среди собеседников генерала бывший полковник СБУ Валентин Крыжановский. По данным Сергея Канева, уволенный за махинации с вещдоками Крыжановский в итоге оказался в России, стал сотрудничать с ГРУ, выдав информацию о своих бывших сослуживцах в украинской спецслужбе. Работал в службе безопасности олигарха Олега Дерипаски, Крымтелекоме, АО «Евробетон», возглавлял фонд возрождения Назрани, воевал на стороне России в Украине, водружал российский флаг в Мариуполе. Кроме того, Сергей Канев нашел в списке звонков генерала Алексеева номер главы ЧВК Вагнер Дмитрия Уткина, погибшего вместе со своим начальником Евгением Пригожиным в авиакатастрофе в 2023 году.
Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь.
Генерал Алексеев знаменит не только этой фразой, сказанной во время так называемого «Марша справедливости» Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону. По данным инсайдера и важных историй, он один из авторов идеи создания и куратор ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут» и подразделения футбольных фанатов «Испаньола». Алексеев попал под санкции Евросоюза по обвинению в причастности к перевозке яда и в руководстве операции по отравлению Скрипалей новичком.
И разобраться в деталях дела нам поможет Денис Коротков, журналист и автор расследования о структурах, которые курировал генерал Алексеев. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Христо Грозев пишет, что Виктор Васин, один из задержанных, работал в компании «Атлас», которая разрабатывает системы слежки для ФСБ. О чем это вам говорит?
Боюсь, что мои слова вас не обрадуют. Нет, не говорит вообще ни о чем. Потому что кто такой Васин? Что мы знаем, это отставной военный. Какая его была должность? Там ведущий специалист по гражданской обороне и чему-то там еще, и чрезвычайным ситуациям. Что это такое? Это человек, который сидит и отвечает за то, чтобы были покрашены огнетушители, чтобы двери открывались в правильную сторону, и за то, чтобы все вот эти вот, значит, яйцеголовые ребята, которые там работают, вовремя расписались в журнале о технике безопасности. Все. Это канцелярская скучная работа, как правило, малооплачиваемая, на которую часто претендуют отставные военные или милиционеры. Никоим образом эта должность не предполагает допущенности к каким-то там секретам и прочим ужасам.
Ну, собственно, вот. Угу. Журналист Сергей Канев написал у себя в Фейсбуке о людях, с которыми по телефону разговаривал генерал Алексеев, на которого совершено покушение. Эти люди, с которыми он общался, проливают хоть какой-то свет на то, кто бы мог устроить?
Конечно, проливают. Эти сведения устанавливают, что господин Алексеев действительно был первым заместителем начальника главного управления генштаба российской армии и общался с теми людьми, которыми он и должен был общаться по роду службы.
Но там по роду его службы довольно разнообразный набор людей. То есть там есть и военные штатные, есть и частные представители частных военных формирований, и даже какие-то люди со стороны. То есть наталкивает на мысль, что у него может быть много врагов.
Нет, ну то, что фактически организация, во всяком случае, во многом административное управление и финансирование большинства добровольческих подразделений проходит именно через главное управление. Давайте уж будем его ГРУ называть, чтобы не путаться, да? Через ГРУ это можно считать установленным. Поэтому, да, действительно, он с господином Борило, конечно же, наверняка постоянно связывается, так как, видимо, курирует этот вопрос. Так же, как он и связывается с другими военными и невоенными. Так же, как он в свое время, конечно же, связывался и с Дмитрием Валерьевичем Уткиным, да? Тем самым Вагнером. Это ровно те контакты, которые вполне логично предположить у первого заместителя начальника ГРУ. То, что у него много врагов, ну, это тоже несомненно, потому что у какого же большого начальника мало врагов, тем более у человека, который непосредственно ответственен за убийство многих людей. Будь то в открытом, в бою или в результате всевозможных злодейских акций. Конечно же.
А кому, по-вашему, более выгодна его смерть?
А вот это я понятия не имею, потому что единственное, я могу сказать, что наименее вероятно. Вот то, что мне уже приходилось видеть такие версии, что, значит, вагнеровцы, обиженные за смерть своего великого вождя господина Пригожина, любимого командира господина Уткина, и же с ним там таким образом отомстили. Вот это мне представляется настолько маловероятным, что я буду край просто поражен совсем, если это так. Потому что по ряду причин, да, во-первых, некому этим заниматься. Во-вторых, у бывших вагнеровцев других забот хватает, кроме как устраивать ликвидации подобного масштаба и подобной стоимости.
Но я тогда, да, я тогда вернусь к официальной версии. ФСБ утверждает, что генерала пыталась устранить украинская спецслужба. Также ФСБ сегодня утром заявляла и о неком польском следе в этой истории. Но источники Вашингтон-Пост, например, не верят, что есть украинский след, потому что украинцам, по их словам, невыгодно подобное устраивать во время переговоров. Как вы считаете, вам какая версия кажется?
Никакая, потому что я понятия не имею, например, чего хочет украинское руководство. Просто не знаю, да? И что для них предпочтительнее, продолжение переговоров или срыв переговоров. И я говорю даже не о том, что лучше или хуже для Украины, а для того, что может быть хуже или лучше для определенных людей в украинской власти. Поэтому мне с этой точки зрения судить сложно, не говоря уже о том, что операция могла бы быть теоретически запущена несколько раньше, да, и развиваться уже дальше по своей собственной внутренней логике. Могли это быть спецслужбы Украины? Я не считаю это невозможным. Я не вижу никаких доводов, почему это так быть не могло. Могли это быть не украинские спецслужбы, а какие-то другие интересанты? Тоже могли быть. Просто-напросто у нас слишком мало информации. Вот из той информации, которая есть, вот исключить этого мы не можем никак, абсолютно.
Давайте попробуем тогда резюмировать всю информацию, которая есть, и вообще все версии, из всех версий, которые были озвучены. Это Вагнер, вы уже про него сказали, что, скорее всего, вы не считаете, что у Вагнера есть ресурсы и желание заниматься этой историей.
Главное, нет никакого Вагнера.
Ну, да, действительно, да, нет никакого Вагнера, и бывшим сотрудникам тоже, возможно, есть чем другим заняться. Остается еще версия с внутренней борьбой в силовых структурах. Вот есть что-то в этом деле и какие-то улики, которые намекают на то, чтобы Алексеева пытались устранить из-за какой-то внутриполитической игры?
Здесь сложно, тем более еще почему. Вообще, что такое ГРУ? Да? ГРУ – это организация, которая вообще занимается в основном разведкой. И вот, ну, вот во главе этой организации уже много лет, там, вот, там, и сейчас там, адмирал Костюков, до этого там, Коробов, Сергун, Шляхтура – все это люди из стратегической разведки. То есть те, которые они все окончили академию соответствующую, они работали на военно-дипломатической работе, на аналитической работе и, видимо, были не очень близки к тому, кто там взрывать или убивать. Да? А вот генерал Алексеев – это тот человек, который пришел из спецназа. Он закончил Рязанское училище, затем был начальником разведки в военных округах. И в центральном аппарате ГРУ опять-таки занимался вот силовым блоком, специальной разведкой, диверсиями и прочим, и прочим, и прочим. Поэтому, ну, предположить, что кто-то и сейчас он курирует в том числе это направление. И предположить, что кто-то внутри ГРУ или внутри Министерства обороны вот таким вот образом его попытался убить, очень сложно, потому что вообще первый человек, кто этим занимается в Министерстве обороны, это он сам, его подчиненные. Тем более, которых он любит, продвигает, за которых ратует, и которым он, видимо, должен очень нравиться. Что же касается всевозможных конкурирующих спецслужб, а конкурирующих спецслужб, способные на подобные действия в России, пожалуй, ровно одна остается, да, Сирийская Федеральная служба безопасности.
Да, действительно.
То я не совсем могу понять, зачем бы это было нужно. Потому что, опять-таки, их логику предсказать я не могу, потому что много очень странных вещей совершается. Но зачем? Потому что, ну, то, что мы сделать это для того, чтобы Трамп огорчился и рассердился на Украину и лично на президентской Зеленского и сделал что?
Ну, вот в таком случае можно было выбрать какого-то менее важного начальника.
А вообще, мне кажется, репутационные потери, да, когда в Москве кто-то приходит и убивает первого замначальника ГРУ, а не погиб он, я так понимаю, просто по случайности, потому что вот этот вот человек, который там действовал, был ли это тот, кого задержали, либо кто-то другой, ну, скорее всего, все-таки действительно тот, кого задержали, ему, собственно говоря, там нужна была еще одна секунда, чтобы произвести там контрольный выстрел в голову, вот он этого не сделал, потому что, видимо, он все-таки неопытный киллер, да, неопытный убийца, а дилетант в этих вопросах. И все, он был бы мертв. Это страшная вещь. Тем более, что я бы смел предположить, что когда у господина Алексеева завязаны столь многие вопросы текущей войны, а фактически на нем завязаны вопросы того же самого добровольческого корпуса, редут конвоя прочих, и, насколько можем понять, и африканский проект также в конечном счете завязан на него, то терять такого человека, который в курсе всей этой истории, когда система налажена и кое-как, но работает, его убивать для каких-то одномоментных якобы выгод в настроении господина Трампа, мне бы это казалось очень странным. Могу я это исключить? Нет, не могу, потому что кто же его знает, что они там себе думают.
Действительно, эта история... Чем дальше мы в нее уходим, тем больше вопросов появляется. Но спасибо вам большое, Денис, что вы нашли время для нас и для наших зрителей все это проанализировать. Денис Коротков, журналист-расследователь из центра «Досье», анализировал для нас детали покушения на генерала Алексеева. И по данным издания «Инсайдер», за 4 года войны Россия потеряла как минимум 19 генералов. Некоторые из них погибли после покушений в тылу, и почерк этих покушений отличался от истории Алексеева. Мы напомним вам об этих случаях и продолжим эту тему.
Российская Федерация жената, имеющая 2,5 детей, трудоустроена на сегодня 22-й.
Второй Западный окружной военный суд в Москве в январе вынес приговоры обвиняемым в убийстве Игоря Кириллова, начальника войск РХБ защиты. Следствие сочло это терактом. Ахмаджона Курбонова суд признал непосредственным исполнителем теракта и назначил пожизненное лишение свободы. Еще трое причастных получили от 18 до 25 лет строгого режима. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб во дворе собственного дома вместе со своим помощником Ильей Поликарповым в декабре 2024 года. Рядом с подъездом, где стояли военные, взорвалась бомба, спрятанная в электросамокате. По версии следствия, взрывное устройство сработало дистанционно. Утверждается, что атака планировалась на территории Украины. Генерал Кириллов известен тем, что обвинял США в создании боевых комаров для Украины.
Возможно, формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия.
В апреле 2025 года при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. На следующий день ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве, цитата, агента украинских спецслужб. В ноябре 2025 года суд приговорил одного из исполнителей теракта Игната Кузина к пожизненному сроку. На обломках модема на месте взрыва нашлись биологические следы Кузина. Генерал Москалик участвовал в переговорах с Украиной в 2015 году и отвечал за сводки о полномасштабном вторжении в Украину для Владимира Путина. 22 декабря 2025 года при подрыве автомобиля в Москве погиб генерал Фанил Сарваров. Он возглавлял управление оперативной подготовки российского генштаба. Сарваров отвечал за военные учения, в том числе предшествовавшие вторжению России в Украину. Причастность иностранных спецслужб к убийству Сарварова считается основной версией. Взрывное устройство находилось под днищем машины Сарварова. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сарваров скончался в больнице.
Пострел!
Всего за время войны погибли как минимум 19 российских генералов, пишет «Инсайдер». Но не все смерти официально подтверждены. Некоторые из погибших, по информации издания, уже были в отставке или служили в добровольческих и штурмовых подразделениях, включая формирование «Шторм-Z» и ЧВК. В покушении на высший генералитет Россия обвиняет украинские спецслужбы.
И о последствиях подобных покушений на генералов мы спросим военного эксперта Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Генералы, которых мы вспоминали в сюжете, погибли год или два года назад. Можно ли за это время оценить влияние их гибели на войну и чтобы как-то их смерти повлияли на боеспособность российской армии?
Все зависит от личности генерала. Если говорить о Кириллове, ну, он непосредственно не принимал участие, точнее, его ведомство не принимало участие или почти не принимало участие в боевых действиях. Была некоторая информация о том, что российские войска применяют так называемые ирританты. Это, ну, разрешенные, вообще говоря, отравляющие вещества, хотя в некоторых случаях это очень жестокая штука. Если граната там или какой-то боеприпас с вот этим ирритантом попадает, слезоточивый газ, грубо говоря, попадает в бункер, ну, люди, находящиеся там, могут и умереть от шока, от просто задохнуться. Значит, что касается москалика, москалик действительно играл достаточно серьезную роль в военном, в управлении войсками. Он был замначальника главного оперативного управления ГОУ и, ну, держал в своих руках, видимо, довольно серьезную информацию и мог играть серьезную роль в управлении, в принятии конкретных решений по приказам относительно того, какая часть, какое соединение куда перебрасывается и что оно должно делать. Начальник управления по боевой подготовке, нет, это, по-моему, на мой взгляд, но это важный, конечно, компонент военного ведомства, но непосредственно к войне отношения он не имеет. Тем более, видите, ну, заменить москалика довольно трудно, хотя есть, у него были, наверное, подчиненные, непосредственно теми, с которыми он непосредственно работал, поэтому, ну, в общем, в течение месяца-двух, наверное, вот снижение качества управления после его ликвидации, оно было компенсировано. Я думаю, что скорее эти ликвидации имеют психологический эффект. Они должны по своему замыслу держать российское военное командование в напряжении и убеждать этих генералов, что если они перестараются и действительно будут вовлечены, ну, они, в общем, действительно вовлечены в военные преступления, ну, тогда их судьба может быть достаточно печальной. В общем, вот так, на мой взгляд.
Мы в начале программы перечисляли, чем занимался генерал Алексеев, на которого было совершено недавно покушение. И там длинный послужной список, но самое главное, он курировал неофициальные военизированные формирования. На ваш взгляд, Юрий Евгеньевич, этот генерал, его можно считать незаменимым? И может ли вообще кто-то в армии, если бы покушение было успешным, мог бы кто-то его заменить?
Вы знаете, вот Алексеева заменить довольно трудно. И дело не только в том, что он курировал вот эти формирования наемные, типа там группы Вагнера, Редута и прочее. Он еще был вовлечен, и достаточно глубоко вовлечен в операции российских, ну, в российские операции в Африке. А это уже очень такая, я бы сказал, предельно деликатная сфера, потому что эти, ну, африканский корпус, так называемый, это своего рода наследник группы Вагнера, он действует в районах, где широко распространен, проходит наркотрафик, значительные, значит, такие вот каналы наркотрафика между Северной Африкой и Тропической Африкой. Это первое. Второе, там добывается достаточно большое количество золота и других, значит, ну, в общем, вот такого рода металлов, да, ценных металлов, там разного рода другие ценные ископаемые, драгоценные сорта леса, дерева и так далее. То есть там вполне могли быть и затронуты такие криминальные экономические интересы. И не исключено, что в силу вот этих обстоятельств он мог, ну, во-первых, мог быть вовлечен в эти схемы, а во-вторых, он мог слишком много знать о том, кто еще вовлечен в эти схемы. В той же самой мере, в какой он мог знать много о операциях российской военной разведки, диверсионных на операциях и других операциях гибридной войны в Европе. Это тоже была сфера его ответственности. Вот поэтому я думаю, что нельзя исключать версию о том, что его ликвидация или попытка его ликвидации была еще и связана с тем, что, ну, люди, которые слишком много знают, понимаете, они всегда плохо спят. Ну и в этом это достаточно хорошо известное обстоятельство.
Ну вот мы еще одну версию добавили в копилку тех, что имеется. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Военный эксперт Юрий Федоров анализировал, как покушения на генералов влияют на ход войны. И также мы сегодня разбирали, влияют ли они на переговорный процесс. И здесь я подхожу к концу нашей программы. Благодарю обязательно всех, кто досмотрел до конца. И те, кто могут себе это позволить, кто понимает, что находится в безопасности, либо хорошо следит за своей безопасностью в интернете в России, мы оставим вам этот открытый вопрос. В какую из версий, озвученных в эфире, верите больше вы? Либо, может быть, мы что-то пропустили, не обратили свой взгляд на какие-то важные детали. Напишите о них в комментариях. Придем дальше туда и продолжим это обсуждение. И увидимся завтра. До свидания.